Глава 5. Странное дело, но Олег, против даже своих собственных ожиданий, не ощущал себя чужим в этом большом и шумном городе. Ну да, тут не так, как в родном Саратове. Все куда-то бегут, спешат, машины в пробках гудят, то и дело пролетают черные иномарки с проблесковыми маячками, которые вообще плевать хотели на правила дорожного движения. Но ощущалась в этом какая-то совсем другая, непривычная жизнь. Если что его и впечатлило, так это метро. В нем Равнину бывать не приходилось. Он только по телевизору его видел. Но опять-таки речь шла не о «ты гляди, эко невидаль». Не из дикого же края он приехал. Тут другое. Олег не мог понять, как все эти люди каждый день в подобной тесноте и духоте на работу и обратно ездят. Ну, немыслимо же. И это ведь уже не утро на дворе. Что же тут в час пик творится? Какой ад. А уж когда в вагон забрел расхристанный бомж в экзотических одеждах и сивой бородой, в которой шевелились насекомые, то Равнин окончательно пришел к выводу, что москвичи вовсе и не зажрались. Они просто не в себе. А с малохольных какой спрос? Плюс все эти переходы, пересадочные станции, входы, выходы. Черт ногу сломит. Вот он приехал на Пушкинскую, а из нее, оказывается, не один выход есть. Вернее, в каком-то смысле один, но за ним начинается длиннющий переход с еще не весть каким количеством отнорков. Вопрос, ему куда идти? Туда или сюда? А купленная карта ответа на данный вопрос не даст. Она под такое не заточена. Карту Равнин приобрел еще на Кунцевской. По дороге к метро, следуя за Яной, он приметил с десяток лотков, за которыми продавали всякое разное, и, расставшись со спутницей, к ним вернулся. Сигареты, напитки, жвачка, зажигалки и порнографические журналы его не сильно интересовали. А вот книжный развал, которым заведовал рослый парень в бейсболке с надписью «Калифорния», был именно тем, что нужно. «Карта Москвы есть?» — деловито осведомился Олег у продавца. «Чтобы там и метро, и все остальное».
«Не-а», — мотнул головой тот. «Не держим такого. Лучше вот, бери новинку. Те же из Кунс, автор Семенова, которая «Волкодава» написала. Всю ночь читал, отвечаю. Про наемного убийцу, который всех мочит, и бандосов, и ментов. Вещь».
Равнин бросил взгляд на обложку предложенной ему книги. На той был изображен седой мужчина, который, казалось, в свою очередь задумчиво глядел на него, точно прикидывая, не следующая ли его цель этот парень. И куда пулю посылать, в лоб или в корпус?
«Нет», — мотнул головой юноша, — «мне бы». «Бери тогда вон Конана». Торговец подхватил другую книгу. «Берег проклятых, свежак. Кром! Мечом так, хрясь! И все враги в труху».
Довольно тщедушный паренек махнул рукой, словно в ней находился означенный предмет. Это смотрелось забавно, ибо он совершенно не был похож на мускулистого мужика с обложки.
«Его, вообще, говорят, уже наш пишут»,
— чуть тише и где-то даже задушевно поведал он Олегу.
«Но оно и лучше. Наш-то знают, чего читателю надо. Берешь? Недорого. 30 000».
«Нет», — проявил упорство Равнин, причем уже с усилием, потому что ему вдруг захотелось почитать новую книжку про Конана. Он с этим литературным героем был знаком. Дома остался десяток томов вот в такой же серийной обложке. Ну и кино он, конечно, видел. Вот только деньги сейчас на развлечения тратить не стоит. Кто знает, как оно все повернется.
«Мне бы карту».
«Нету».
Торговец понял, что тут ничего ему не обломится, потому сразу потерял к Равнину интерес.
«Он там, за углом, Союз Печать стоит. Никак ее не закроют. Там и спроси».
И он оказался прав. Карта обнаружилась в затрапезном киоске, который, казалось, не развалился на части только потому, что на него печатных рукописных наклеек «Хочешь похудеть, спроси меня как?» налепили столько, что живого места не осталось, причем весьма недорогая и довольно подробная. С ними, в смысле картами, Олег обходиться умел. С и географическими, и с игральными. Потому маршрут был разработан быстро. Но, как оказалось, не слишком верно. В связи с чем юноше в голову пришла поговорка, которую так любил его дед. Написали на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Лучше бы он поехал до Цветочного бульвара, от которого до Петровки идти дольше. Но зато эта станция не пересадочная, а значит, и выходов там меньше. А самое обидное, коллег в переходе нигде не видать, у которых можно дорогу было бы уточнить. Такое ощущение, что Москва обходится без милиции как таковой. Ни постовых, ни патрулей. Нет, у них в Саратове тоже человека в форме не особо часто можно встретить, особенно на окраинах. Но здесь все же столица. Но в результате удача все же ему улыбнулась. Когда Олег вышел из метро и окончательно растерялся, совсем уж не понимая, куда ему идти, то увидел двух патрульных, которые, пристроившись за ларьком с надписью «Куры-гриль», поедали хот-доги, зажав при этом резиновые дубинки под мышками. «Привет, ребята!» — поприветствовал он их с облегчением, подойдя поближе.
«Ребята в детском саду!» — хмуро ответил один из милиционеров с набитым ртом. «На горшок сходили и спят. Чего надо?»
«Да я свой, из Саратова!» Поняв, что ему не рады, протараторил Олег, доставая удостоверение и разворачивая его. «Мне на Петровку 38 надо попасть. А как, не знаю. Дорогу не подскажете?»
«Отчего ж ты такое учудил, что тебя аж в Москву вызвали?»
— изумился второй патрульный, выглядящий помоложе, чем его напарник.
«Или наоборот, на повышение пошел?»
«Да сам пока не понимаю».
Уклонился от прямого ответа Равнин, при всей своей радости не собирающийся откровенничать, пусть с коллегами, но все же незнакомыми. «Сказали явиться, остальное на месте объяснят».
«Бывает и так», — признал тот милиционер, что постарше. «И гадай потом, похвалят или пинок под сраку дадут. У нас тоже одного на Петровку вызвали. Он поехал и с концами. А потом узнали, что его в красную утку определили на 5 лет».
Про место со столь забавным, на первый взгляд, названием Равнин уже был наслышан. Его на этот счет просветили в первую же рабочую неделю в родном ОВД. Речь шла о колонии для сотрудников органов внутренних дел. Их ведь в обычные зоны не отправишь. Это все равно, что смертный приговор вынести. Порежут сразу.
«Ты про Колясика?» — уточнил молодой.
«Ага, было. Он, оказывается, с ореховскими мутки какие-то крутил. Да и засветился. Чего, саратовский, хот-дог хочешь?»
«Хочу»,
— кивнул Олег, который и впрямь проголодался. «Только у вас тут все дорого, наверное».
«Да уж не дешево», — хохотнул молодой. «Но ты не переживай. Ты гость, а он святое. Эй, Хабиб, изобрази еще один!»
Последняя фраза была адресована тому, кто находился в палатке. Это Олег понял после того, как из окошка показалось смуглое лицо, без особой радости изобразило улыбку и снова скрылось.
«Это наша земля», — пояснил постовой постарше. «Но не только наш, конечно. Но хот-догом коллегу угостить мы себе позволить можем. А что, у вас как-то по-другому?»
«Да так же. Города хоть и разные, страна-то одна», — не стал врать Равнин и протянул собеседнику руку.
«Олег».
«Михаил», — пожал ее собеседник.
«А он Леха. Ты вот что скажи. У вас зарплату как платят? Задерживают или нет?»
«Сейчас вроде ничего, вовремя выдают», — охотно ответил Олег. «А раньше и на 2 месяца задерживали, и на 3. Говорили, финансирование нерегулярное, потому денег нет».
«Только не уточняли, что конкретно на нас нет», — едко заметил Михаил. «А на себя, если новый мерс нужен, всегда есть. Наш полкан себе недавно новую Ауди взял», — добавил Леха. «А6, второе поколение. Слыхал про такую?»
«Не-а», — мотнул головой Олег. «Я и про первые-то не очень знаю».
«Про то и речь. Такой, блин, в Европах еще почти ни у кого нет. А у него, пожалуйста. Вот как так? А нам втирает про переходной период и нестабильность экономики». «Подождите, подождите, скоро все будет», — поддержал его Равнин. «Вот это знакомо. И трубка у него спутниковая новая. Не та дура, которая как чемодан, а что в карман влазит. У нее еще такая фигулинка откидывается, в которую говорить». «Так знаешь, сколько эта штука денег жрет?»
«Сколько?» — заинтересовался Олег, который про подобные чудеса зарубежной техники слыхать слыхал, но видать их пока не видал. Вернее, видал, но тем телефоном человека убить можно было, и в карман он точно не влезал, причем даже в очень широкий и глубокий.
«Будь здоров», — зло ответил Михаил, забирая у палаточника хот-дог, который тот протянул в окно. $100 за разговор, не меньше. А мы рзац сосиски жрем, и тому рады. Хабибка, кол тоже давай, 3 стакана. Не в сухомятку же нам это все употреблять».
Разговор с патрульными, которые оказались ребятами свойскими, немного снял то напряжение, которое чем дальше, тем сильнее охватывало Олега. Как было сказано раньше, беспокойная Москва юношу не ошеломила. Но вот того, что его ждет на Петровке, он немного побаивался. Ясно, что судьба незадачливого колясика ему не грозит, по крайней мере, сейчас. Но что-то вроде «Равнин, впервые слышу? Иди, иди отсюда, мальчик!» Произойти может. У генералов дел много. Может, бывший сослуживец Емельяныча искренне собирался позаботиться о Олеге. Но тут его отвлекли, он про него и забыл. Мало ли лейтенантов в системе МВД. И что тогда делать? Куда идти или ехать? Домой нельзя. Это ему предельно ясно еще вчера объяснили. Тут оставаться.
А в качестве кого? У него даже паспорта нет. Емельянычу звонить? Вариант, конечно, но есть в этом что-то неправильное. Выходит, он, Олег Равнин, сам по себе ни на что не способен.
Михаил и Леха проводили нового знакомца почти до самой Петровки. Похлопали по спине, с подачей все нормально будет, а после побрели в сторону сада Эрмитаж, обсуждая на ходу какую-то Любку Марченкову и впечатляющие рельефы ее фигуры. Олег же направился к овеянному кинематографической и книжной славы зданию, ощущая, как снова где-то внизу живота начинает расти холодный комок сомнений. Аппарат внутренней связи, в отличие от самой проходной, искать долго не пришлось. Просто поначалу Олег ткнулся к главному входу, где снисходительно улыбающийся и явно скучающий постовой объяснил, что он рад видеть коллегу из провинции, но с подобными вопросами ему следует обращаться не сюда. Помыкавшись немного и найдя в результате нужное здание, Равнин наконец-то добрался до заветного настенного аппарата, который, судя по его громоздкости и антрацитовому цвету, помнил еще легендарного Глеба Жеглова. «Здравствуйте!» — выпалил Олег, как только на другом конце провода сняли трубку. «Можно услышать Антонину Макаровну?»
«Я».
Лаконичный ответ был получен незамедлительно.
«И?»
«Моя фамилия Равнин». Фраза, которую юноша лепил в голове чуть ли не с того самого момента, когда сел в метро, вдруг рассыпались на отдельные слова. И теперь ни в какую не хотели собираться снова в одно целое. «Мне сказали вам позвонить с проходной, когда прибуду на место. Это по поводу нового назначения. Я из Саратова приехал».
«А, да»,
— перебила его собеседница, затем последовала небольшая заминка, на время которой сердце молодого человека начало стучать значительно медленнее, чем обычно.
«Было, помню. Поднимайтесь на третий этаж, кабинет 64. Но сначала с паспортом в бюро пропусков подойдите».
«Нет паспорта», — отчего-то виновато признался Олег. «Только удостоверение».
«Верно, вы же действующий сотрудник. Тогда и пропуск не нужен. Просто скажите на входе, куда вы и к кому».
Несмотря на нервяк, который так и не отпускал молодого человека ни на минуту, он пришел в состояние восторга от происходящего. «Сами посудите. Вчера еще в это время он находился в кабинете, где трубно сопел носом Сан Саныч, и в углах чах неубиваемый временем и нерегулярным поливом фикус. А сегодня идет по коридорам здания, адрес которого знаком любому человеку в этой стране. Конечно, в своих тайных мечтах, о которых никто не знал, и которыми он даже под пытками ни с кем не поделился бы, Равнин сюда уже попадал. Но в них у него еще имелись большие звезды на погонах, слава самого лучшего сыщика страны, ему тряс руку президент, которого он очень ловко и смело спас от террористов, а Алла Мещерская с параллельного институтского потока заливалась слезами от осознания того, кого она потеряла. И пусть все внешне выглядело не так, как он себе представлял, пусть в коридорах было мрачновато и присутствовала спертая атмосфера, в которой сплелись воедино запах старых бумаг, табачный перегар, а также еще не весь что, но Равнин все равно восхищенно вертел головой, ожидая, что вот-вот столкнется с Костенко, Лосевым, а то и, чем черт не шутит, с самим Львом Ивановичем Гуровым. Да, это литературные персонажи, но можно же и помечтать. Антонина Макаровна оказалась немолода, дородна телом, рыжеволоса, носила на голове прическу, которую мама Олега называла «Вавилон», и относилась к тому типу женщин, для которых некогда и были придуманы должности кадровички, начальница паспортного отдела или, к примеру, сотрудница ДЭЗа, которая выписывала ордера на работу. Короче, такая не то что коня. БТР на ходу остановит и башню ему сковырнет.
«Равнин?»
— утвердительно осведомилась она у Олега, когда тот вошел в просторный кабинет, заставленный десятками шкафов, и выдавил из себя робкое «здрасте».
«Верно?»
«Именно так», — закивал юноша. «Равнин из Саратова».
«Бывала я у вас»,
— благосклонно сообщила Антонина Макаровна, глянув на молодого человека поверх очков.
«10 лет назад с проверкой. Бардака нашли много. Но акт написали в результате неплохой. Хотя ты, наверное, еще не работал».
«Я тогда в средней школе учился», — подтвердил Олег.
«В школе»,
— повторила за ним кадровичка, доставая из стоящего у нее за спиной сейфа папку с надписью «Дело» и открывая ее, а после неожиданно музыкально пропела.
«Учат в школе, учат в школе, учат в школе». Хм, не поняла сейчас.
Она оторвала взгляд от бумаг и уставилась на молодого человека, отчего тот слегка вздрогнул и инстинктивно произнес: «Я не виноват».
«Сама знаю, что ты ни при чем. А кто тогда? И сразу предупреждаю, если услышу слово «враги», то разозлюсь. Мне эта шутка давно надоела».
Олег подумал,
и вообще ничего говорить не стал. Он все равно не понимал, что именно случилось. Антонина Макаровна тем временем изучила красную книжечку удостоверения, которая тоже находилась в папке, после сняла трубку с телефонного аппарата, несомненно, приходящегося близким родственникам тому, что висел на проходной, набрала номер и через пару мгновений очень недовольным голосом произнесла.
«Полин, я что-то не поняла. Что именно? Тут у меня стоит парень из Саратова. Да, тот, по поводу которого вчера распоряжение от Марка Евгеньевича поступило. Был разговор о том, что мы его отправим в Перово, в 39-е отделение. У них жуткий некомплект».
Равнин, несмотря на щекотливость разворачивающейся ситуации, успокоенно вздохнул. По крайней мере, про него не забыли. Договоренность осталась в силе. Что до Перова, его он на карте уже нашел и пришел к выводу, что не такая уж это и дыра. Ну да, не центр, но в остальном район как район, ни хуже, ни лучше. А если коллектив нормальный, так вообще замечательно.
«Да, в 39-е. Что? Так и сделала? А чего тогда у него в деле про Перова ничегошеньки нет? И в удостоверении значится какой-то отдел 15К. Это что за отдел? Ты куда его отправила, а? Что? Полин, так дела не делаются. Если я попросила тебя о чем-то, так и займись этим сама. Понимаю, что забирать сына из школы нужно. А девчонки у тебя не совсем дуры. Но я же, когда ты меня о чем-то просишь, в третьи руки работу не передаю, сама все делаю. Выясняй, потом позвони».
Олег к тому времени совсем уж расслабился. Ну, не в Перово он поедет, а в какой-то другой отдел. Велика ли разница? Главное — пределы, остальное — ерунда.
«Что за отдел такой?»
Тем временем пробормотала себе под нос кадровичка.
«Он вообще наш?»
Женщина достала из стола пухлую папку и начала ее листать, что-то тихонько приговаривая. Равнин же устроился на стуле, стоящем рядом с дверью, старым и скрипучим.
«Нет такого»,
— подняла глаза от бумаг Антонина Макаровна.
«Может, смежники? Или житная? У них тоже не комплект? Вот Марк Евгеньевич все и переиграл?»
«Может», — согласился с ней юноша, который чем дальше, тем больше, ничегошеньки не понимал.
«Я вчера пораньше ушла. Он сам по линии позвонил, а та теперь тихушничает», —
продолжала строить версию кадровичка.
«А? С нее станется».
«Почему нет?» — снова не стал спорить Олег. «Только если даже вы не знаете, что это за отдел, то мне куда ехать-то? В какой адрес?»
«Если есть подразделение, значит и...»
Фразу она не докончила, поскольку в этот момент зазвонил телефон.
«Алло, ну чего, разобралась?»
Разъяснения заняли минуты 2-3. Антонина Макаровна их, не перебивая, выслушала, а после подытожила.
«Это, подруга, их дела. Нам в них лезть не надо. Правильно твоя Наташка поступила. Разумно. Но ты все же в следующий раз сама все оформляй, ладно? Чтобы вот так не получалось. Да, дело его потом все равно ко мне придет, если что, подправим. Но порядок должен быть».
Полина в трубке что-то пробулькала. Видно, заверяла подругу в своей исполнительности и лояльности.
«Ты обедать уже ходила?»
— осведомилась у собеседницы кадровичка.
«А пошли поедим. Я тебе про то, как Еремеева уволили, расскажу. Сама при этом присутствовала. Такой ор стоял. Все, давай, через 10 минут на лестнице. Сейчас только Саратовского отпущу и выхожу».
«Где они находятся?» — напомнил Олег тихонько. «Может, знает, а?»
«Верно»,
— кивнула Антонина Макаровна.
«Ты адрес этого отдела часом не знаешь? Куда парню ехать-то?» «Да, что ты говоришь? Ну, диктуй».
Она записала что-то на бумажку, повесила трубку, поправила прическу и сообщила юноше, который с ожиданием смотрел на нее.
«Вчера ей позвонили и сказали, что изменились планы. Поэтому отправят тебя не в Перово, как предполагалось, а в этот самый отдел. Но оно и лучше, поверь. Во-первых, в центре работать станешь, на Сухаревке. Во-вторых, Перово район непростой. Недавно, правда, тамошнюю братву крепко проредили, после того, как они двух наших при ограблении по беспределу расстреляли среди бела дня. Мне рассказывали, что во время операции в СИЗО мели всех подряд, пачками, без разбору. Виноват, не виноват, без разницы. Сдаем ремни и шнурки. А уж если ствол без разрешения находили, все. Здравствуй, Печора».
«Прямо всех?» – удивился Олег.
«С чего с ними церемониться?»
Накрашенные губы женщины растянулись в улыбке.
«Только так и надо. Пусть знают, что мы ни под кого прогибаться больше не станем. Мы сами всех строить будем».
Олег, несмотря на свою молодость, в этот момент понял, не свои слова кадровичка произносит, а чьи-то чужие. Просто она когда-то случайно их услышала и запомнила. А теперь просто повторяет, желая выглядеть значительнее в его глазах. Нет, ей на него плевать, просто натура у нее такая. Но услышанное Равнину очень понравилось, поскольку оно наложилось на тот переплет, в который ему довелось попасть. Да и с мировоззрением его совпадало. Вот только в свете этого его теперешняя проблема большинству будущих коллег, возможно, покажется смешной. Настолько, что лучше ее вовсе не упоминать. Перевели и перевели. Бывает. На край можно выдумать что-то нейтральное вроде «Я с дочкой генерала того-этого, а ему не понравилось, вот он меня и сплавил». Ну да, тоже версия Куция. Сплавляют обычно в Ямало-Ненецкий автономный округ, а не в столицу. Но все равно это лучше, чем правда.
«И что за одного нашего? Мы со всех спросим»,
— продолжала вещать Антонина Макаровна.
«Вся эта шушера понять должна. Времена изменились. Все возвращается на круги своя, как раньше было. Ну, почти как раньше. И тут лучшее СИЗО, слоника, дубинки и 3 лет для профилактики ничего нет».
«А тех, кто убил наших, нашли в результате?»
«Мне рассказывали, что свои же их издали»,
— ответила Антонина Макаровна.
«Когда поняли, что такими темпами скоро их всех на инвалидность переведут, а район к Измайловским отойдет. Пойди их после, выживи из него». «В принципе, верю. Хотя, может, и не тех самых, конечно, отдали, а других, на эту роль назначенных. Но важен принцип, что мы их нагнули, а не они нас. Понимаешь? Вот и молодец. Так, давай сюда свое старое удостоверение и распишись за новое. Да живее, мне на обед пора».
Олег поставил подпись в нескольких местах, тех, куда указал окрашенный в кроваво-красный ноготь кадровички, сдал старую ксиву и получил новую, где в графе «состоит в должности» красовалась фраза «Оперуполномоченный отдела 15К ГСУ ГУВД города Москвы». Звучало красиво, хотя и не очень понятно было, при чем тут следственное управление, да еще главное. Впрочем, не меньше его интересовало и то, откуда кадровики Петровки взяли его фотографию. Хотя, может, тут вообще все дела всех милиционеров России хранятся. Как-никак, главное управление, шутка ли. В одной этой комнате вон сколько стеллажей с папками. Под конец Антонина Макаровна выдала ему бумажку, на которой был написан адрес нового места работы, и без особого стеснения указала на дверь. «А это отсюда далеко?» — все же решил понастырничать Равнин, убирая удостоверение во внутренний карман. «Просто я в Москве, в первый раз, ничего не знаю».
«Да в 2 шагах».
Доставая губную помаду из сумки, ответила женщина.
«Говорю же, свезло тебе. Как выйдешь, дорогу не переходи. Наше здание по правой щеке оставь и топай вперед до Садового кольца. Его ни с чем не спутаешь. После поворачивай направо и 2 км просто иди себе, да и иди до самого метро Сухаревская. Заодно и город посмотришь. А когда оттуда доберешься, спросишь, где нужно переулок. Их просто там пруд-пруди, так и не объяснишь. Ну или карту купи. Все, проваливай отсюда. Не люблю при мужиках красоту наводить».
Олег поблагодарил уже не обращавшую на него никакого внимания кадровичку, покинул здание, повертел головой, монтируя слова Антонины Макаровны к местности, нацепил на нос прощальный подарок Васька, благо солнышко светило ярко, да и двинулся вперед к новому месту работы. Чем дальше, тем больше нравился ему этот город. Большой, шумный, суетливый, но при этом красивый, со старинными зданиями и новейшими достижениями автопрома на дорогах. Непонятно, как и почему, но Москва сразу же протоптала дорожку к его сердцу и поселилась в нем. Нет, родной Саратов не вылетел из головы, будто его и не было. Но Равнин от чего-то ощущал, что его место именно тут. Ему даже подумалось, что все, что вчера произошло, не случайность, что, может, так и было задумано кем-то свыше. Но тут же мысль эту из головы выкинул. В мистику молодой человек не верил совершенно, по природе своей являясь материалистом. Вот так, размышляя о разном и разглядывая столичные достопримечательности, которым не было числа, дошагал Олег до станции метро «Сухаревская», где уселся на парапет, допил остатки херши и следом затем достал из сумки карту. Переулков и впрямь тут оказалось немало. Пушкарев, Колокольников, Печатников, даже последний, который таковым вообще не являлся, потому что и до него переулки были, и после тоже. А внутри них наверняка имелись проходные дворы, закутки, разнообразные тупики. Короче, кошмар и сбоку бантик. Плюс одни опасения внутри юноши начали сменяться другими. До того он побаивался, что останется без работы, а теперь размышлял о том, как его встретят на новом месте. В памяти еще свежи были воспоминания о том нервике, который тряс его накануне выхода в Саратовское ОВД, и вот это все повторяется снова. Одно хорошо. Времени на то, чтобы довести себя до крайне напряженного состояния, нет. Все происходит очень быстро. Но страшно, чего уж там. Новое место, новые люди, имена, которые и не запомнишь сразу. И надо как-то это делать, чтобы в казусные ситуации не попадать. Опять же, новое начальство. Какое оно? Будет ли довольно тем, что вместо опытного сотрудника ему новичок достался, да еще и из Саратова? Отдельно Равнина беспокоил его внешний вид. Если насчет щетины переживать не стоило, ибо на щеках у него произрастал пока лишь легкий пушок, для которого даже бритва не нужна. Хотя иногда Олег, чуть комплексовавший по этому поводу, пробовал бриться, вызывая улыбку у мамы, то все остальное печалило. В отличие от коллег, которые на работу одевались как бог на душу положит, он предпочитал носить форменную рубашку, которой и отправился в Москву. Нет, поверх была надета куртка, которую он даже в автобусе не снимал, чтобы не шокировать своей профессией Яну. Но по той же причине рубашка сейчас была далека от безупречности. Проще говоря, помялась и пропотела. Олег же, по сути своей, являлся, если не чистюлей, то был близок к тому. Он не любил выглядеть неопрятно. Такой у него имелся пунктик с юных лет, который радовал маму, но создавал молодому человеку массу причин для недовольства собой. Для кого-то забрызганные сзади грязью по осеннему времени брюки «А, фигня!» Для Олега же повод для расстройства. Ну и так далее. А тут новое место, шутка ли, и столь непрезентабельный вид. Еще пару минут пожалев себя, Равнин встал с теплого парапета, потерся с минуту у ларька с мороженым, где кроме знакомых стаканчиков и эскимо увидел совершенно неизвестные ему сорта с забавными названиями вроде «Серебряной пули» или «Крутышки», а также совсем уж зубодробительный бластер, решил, что он без этой благодати как-нибудь перебьется. Да и двинулся к цели, внимательно читая все адресные вывески на домах. Вскоре он увидел на торце старинного здания искомое название, покинул улицу с красивым и непонятным названием Сретенка и оказался в переулке, поражаясь увиденным. Просто вон, всего-то в двух шагах отсюда полным-полно народу бродит туда-сюда, чуть ли не плечами толкаются, настолько места всем не хватает, а тут тишина и никого нет. Вот как так? Дальше карта ему помочь никак не могла. Оставалось одно — просто обшарить этот переулок от и до в поисках нужного дома, который еще и непонятно, как выглядит-то. Пару дворов он оставил на потом, а в третий по счету свернул. Он чем-то ему понравился. И арка красивая, и места там за ней, наверное, много. Может, и то здание, которое он ищет, находится именно там. И в самом деле, в просторном дворе, окруженном домами дореволюционной, наверное, еще постройки, притулилось небольшое в два этажа строение желтого цвета с крышей, покрытой жестью, парой цветников под окнами и небольшим крылечком, на котором обнаружился мужчина лет за 40 с обильной сединой в волосах. Он стоял, курил и с интересом наблюдал за ним. Что интересно, он чем-то внешне напоминал наемного убийцу с обложки книги, которую Олегу предлагал ухарь-торговец на Кунцевской. Того самого, что и бандосов, и ментов валил. «Простите», — обратился к нему юноша, подойдя поближе и стянув с носа очки. «Не подскажете, это дом номер 24? Просто не написано нигде». «Олег Равнин?» — дослушав его, уточнил мужчина. «Верно же?» «Олег?» — чуть опешил молодой человек. «Равнин?» «А я стою, тебя жду», — дружелюбно объяснил ему седовласый. «Позвонили, сказали, что ты в пути, скоро будешь. Вот так и вышло. Рад тебя видеть». «Я тоже», — совсем уж растерялся Олег. «А вы?» «Ах, да». Мужчина спустился с крыльца и протянул ему руку. «Подполковник Францев Аркадий Николаевич, начальник отдела 15К. Но из сегодняшнего дня выходит твое прямое руководство».